Мы просим Тебя, да будет явлена сегодня обновляющая милость Твоя для святых Твоих. О, Дух Святой, я молю Тебя, чтобы сегодня Слово Твое могло трансформироваться и могло быть понятым нами. Я молю Тебя, чтобы Ты сделал способными наше сердце и наш разум воспринимать Твои высокие божественные принципы и глаголы. Дух Святой, я молю Тебя, чтобы сегодня образ Иисуса был раскрыт как никогда. Я все это молю Тебя во имя Иисуса Христа, когда мы будем поклоняться и слушать Тебя. Да прославится имя Сына Твоего в этом служении, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Апостол Павел в 8 главе к евреям пишет: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь, святилище и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Разбирая и погружаясь в божественную книгу Левит, мы встречаемся с Иисусом как с первосвященником, который воссел одесную престола вовек по чину Мелхиседека. И поэтому сегодня нашей темой будет «Хлебное приношение», глава 2, книга Левит. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвенники. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то принеси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать онное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из всего составлено Господу. Представ онное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. Остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного. Ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком жертвоприношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, принеси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна. И влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное. И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу. Сразу же в первом стихе этой главы мы встречаемся с добровольным приношением. Это не принуждение и это не обязанность. Если какая душа хочет принести жертву Господу. Когда мы будем встречаться с жертвой за грех, я не буду сегодня разбирать эту жертву, это 4 глава Левит. Здесь говорится: какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, или же если священник согрешит, то здесь написано: пусть представит из крупного скота тельца. То есть здесь хочешь ты или не хочешь, но если ты хочешь прийти просто к Богу, ты обязан принести жертву за грех. Это обязанность. Но здесь мы встречаемся не с обязанностью, а с добровольным приношением от всякого израильтянина. Здесь не идет речь о приношении священников, а приношении израильтян, всех, без исключения, если ты хочешь принести добровольную жертву Господу. И, разумеется, в этой жертве, как никогда, сегодня мы будем рассматривать Иисуса Христа как человека. Мы здесь не видим пролития крови. Это не жертва за грех, это добровольная жертва, благоухание, приятное Господу. Здесь Сын Божий Иисус Христос предстает пред нашим взором как истинный человек. Разумеется, будучи истинным человеком, Он не потерял истинного божества. И одно не могло устранить другого. Бог явлен был во плоти, но явление во плоти – это есть рождение Девой Марией. И ни в коем случае рожденное Девой Марией не устранило Бога, явившегося во плоти. Когда мы смотрим как на Бога, то мы говорим «Бог явился во плоти». Когда мы смотрим на Него как на человека, мы говорим, что Он был рожден Девой Марией. И мы так говорим, потому что так написано, мы говорим соответственно словам Божиим. И только потому, что эта истина не понимается правильно в религиозном мире, создается очень много теологических толков, создается очень много деноминаций. Одни люди отвергают Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в смысле, Он не приходил в буквальном смысле слова, Он был явлен, потому что апостол Павел пишет, 3 глава Тимофея, 1 послание, 16 стих, «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». И они говорят, видите ли, Он не родился, Он явился. Как же Бог мог родиться? Конечно же, Бог не мог рождаться, Он есть Бог. Но плоть Его родилась, тело Его родилось. Он явился во плоти, но Бог дал Ему тело, такое, какое хотел. Его тело не такое, как наше тело, хотя оно было подобно нашему телу. Первый человек Адам из земли, перстный, второй человек, Господь с неба. Вы видите, его тело не было с того же продукта, с которого было наше тело сотворено, то есть из того сырья. Это было сырье земли, и создал Бог человека из праха земного. Господь Иисус не был создан из праха земного. И те, которые отрицают Его пришествие в мир во плоти, рождение Его, то ангел Гавриил говорит им, когда Мария спрашивает, как это будет, я мужа не знаю. Это не было ее неверие, это было просто ее возглас непонимания. То есть она хотела проникнуть в тайну, как же это будет? По каким законам я могу родить его, если я мужа не знаю? И тогда ангел Гавриил открывает ей тайну и всем нам, что то, что ты родишь, будет от Духа Святого. Сила Всевышнего найдет на тебя, и Дух Святой осенит тебя, и потому рождаемое будет святое. Вы видите, это будет прямо от Духа Святого. Жертвы, написанные всесожжения, ты не восхотел, но тело уготовал мне. Это приготовленное тело готовил непосредственно Дух Святой в чреве Девы Марии. И это тело не имело никакого отношения к нашим телам. Оно было только подобно телу греховному. Но слово «подобие» – это совершенно другое. Это один, а это уже образец, созданный поэтому. Но Бог не создавал сейчас образца. Он сделал тело Иисуса Христа подобным нашему телу. И Бог явился во плоти. Но когда Он явился во плоти, то Он должен был бы оставаться Богом, и Он остался им, но Он должен был отвергнуть или убрать добровольно от Себя могущество и свою власть. Он имел необыкновенную великолепную славу. И Он добровольно оставил эту славу, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил Себя, уничижив до смерти и смерти крестной. Когда мы встречаемся здесь с первым приношением пшеничная мука, здесь не хлеб, просто пшеничная мука, из этой пшеничной муки никому ничего не доставалось. Израильтянин, который приносил эту муку, она полностью вся сжигалась на жертвеннике, без остатка. Сжигалась вместе с другими составными частями, которые мы прочитали, елей, ливан и соль. Она полностью с ними сжигалась, никому ничего не оставалось. Из хлеба, который они сжигали, оставалось священникам и приносившему, и только десятая часть приносилась Богу. Из муки же ничего. Это подчеркивает еще раз, что мир в лице самых больших помазанников Божиих не знает Иисуса так, как знает Его Бог. И никто не знает Сына, как знает Его Отец, и никто не знает Отца, так, как знает Его Сын. Поэтому в пшеничной муке, в представленной в человеке, Иисус Христос – человек. Теперь эта пшеничная мука, она совершенно не являет страдание за грех. Мы здесь будем встречаться со страданием, но это не будет страдание за грех человечества. Он не взял грех человечества с самого своего рождения. Здесь представляется жизнь Иисуса Христа, а не Его смерть. И тем не менее мы встречаемся здесь с двумя видами огня. Мы будем говорить о нем. Один огонь, который печет этот хлеб, и другой огонь, который потом пожрет этот испеченный хлеб, съест его, будет предано это огню. Ни в одном, ни в другом нету разговора о грехе. Потому что написано, это жертва приятное благоухание Господу. Жертва за грех сама по себе не была приятна Богу, если мы будем ее отдельно рассматривать. Только когда она вместе со жертвой всесожжения, Бог благоволит к ней. Когда она отдельно от жертвы, мы будем разбирать это отдельно, Он отвернет от нее лицо свое. Иисус потеряет связь с Отцом Своим. Он постоянно во время всей своей земной жизни никогда не отлучался от Отца, и Отец ни на одну секунду времени, ни на малейшую секунду измерения времени не покидал своего Сына. И Сын постоянно видел Его, и постоянно не чувствовал и видел всего рядом. И только в жертве за грех Он потеряет своего Отца. Но сегодня мы будем разбирать Иисуса Христа и жизнь Его, человеческую жизнь. В этом хлебе, хлебном приношении представлена человеческая жизнь Иисуса Христа. Это говорит о том, что вся жизнь Сына Божьего с первого дня Его рождения была жертвой, но только другого рода. Вся жизнь без остатка была жертвой. Чистая мука. Здесь написано «из лучшей пшеничной муки». Когда колеса жерновов прошли по ней и растерли ее, растерли настолько мелко, что теперь она везде остается мукой. Куда бы вы ее ни поместили, в какой бы сосуд ни положили, как бы вы ее ни брали, цвет ее не менялся, и не менялась также ее мягкость, эластичность. Она оставалась святой, чистой. Эта белизна говорит о его чистоте. То есть она всегда оставалась ровной. Иисус не был похож ни на кого из людей по своим характеристикам. Он о себе сказал, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет. Но здесь мы не видим смерти зерна. Здесь мы не видим зерно, которое сеется. Мы видим зерно, которое размалывается. Зерно, которое сеется, оно будет приносить плод. Зерно, которое размалывается, оно размалывается для особых целей, чтобы стать пищей Бога и пищей Его народа. Поэтому, когда мы будем говорить сейчас о муке, мы должны вспомнить, что ни один человек не жил так, как Иисус. Он оставался совершенно спокойным при любых обстоятельствах. Его дух был спокойным. Он спокойно мог смотреть на смерть. Он спокойно мог взирать на бушующие волны и спать при них. Никогда не нарушалось его равновесие и не могло нарушиться, потому что он был абсолютный, совершенный человек с неба. Это был Господь с неба, это было тело с неба и подобно нашему телу, и оно было среди нас полной благодати и силы, говорит Иоанн. И мы видели его и ни во что ставили его. Вы знаете, когда оно пропитывалось елеем, я буду возвращаться снова к муке, но я хочу сказать, что эта мука пропитывалась елеем. Хлеб пропитывался, прежде чем он будет печься полностью елеем. Елей – это сила Духа Святого, это Дух Святой. Елей здесь представляет Дух Святой. Теперь обратите внимание, рожденный от Бога, от Духа Святого. Это значит пропитанный елеем. Я хочу делать сразу аналогию. Когда мы рождаемся от Духа Святого, мы пропитаны этим елеем. Наш духовный человек, рожденный от Бога, являет такую же констатацию, которую являет Иисус. Мы становимся хлебом, мы становимся пищей Бога, и мы становимся пищей этого мира. Этот мир может жить только потому, что есть хлеб жизни в лице Церкви Иисуса Христа. Церковь отождествляется с Ним, и так как Иисус родился от Духа Святого, мы также родились от Духа Святого. Есть люди, я как-то говорил, которые разделяют рождение от Бога и рождение свыше, и рождение от Слова. Одни говорят, я родился от Слова, но еще не родился от Бога. Другие говорят, я родился от Бога, но еще не родился свыше, или наоборот. Конечно, это мудрствование человеческие. Родиться от Бога – это значит родиться от Слова, потому что Слово есть Бог. Оно вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это одно и то же. И родиться свыше – это значит родиться от Слова Божия и родиться от Бога. Просто Бог зашел с разных сторон показать нам, какое это рождение не человеческое, а Его рождение от Бога, от Слова, свыше. Свыше значит от Бога. Они говорят, я родился от Бога, но еще не родился свыше. Извините, если вы родились от Бога, а свыше не родились, тогда от какого Бога вы родились? Ведь Бог на небесах вверху, и если свыше и не от Бога, то от кого? От ангела, от Гавриила, от Михаила? От какого ангела вы родились? Или оттуда родились? То есть я хочу, чтобы мы поняли, если мы эту истину не поймем, учение Иисуса Христа будет извращаться. И сатана прекрасно понимает, что люди, которые мудрствуют, говоря, я родился от Бога, но не родился свыше, или наоборот, у них духовный рост определен потолком. Они не могут дальше идти. Дух Святой не может работать на них, потому что это есть рождение от Духа Святого. Потому что никто не мог родиться без Духа Святого. Слово само по себе еще никого не родило. Это слово рождает только потому, что в этом слове есть сила елея, Духа Святого. Эта мука не представлена нам без елея. Она должна быть пропитана елеем, силою Святого Духа. Иисус родился от Духа Святого. Мы родились от Духа Святого, от Бога. Дух Святой был причастен к этому. Наш новый человек пропитан этим елеем. Но этого было недостаточно. Обратите внимание, Иисус был совершенным человеком, в теле не было греха, ни потребности греха, совершенно никаких. Он был чужд греха. И тем не менее, он не выступал на свое служение. До тех пор, пока этот хлеб не будет полит елеем. Его нужно было разломать на куски и полить елеем. Он должен был преломиться, он должен был принять крещение. Преломиться – это значит погрузиться в смерть, приготовить себя, дать добровольное согласие, что он сделал в водах Иордана. Иногда люди говорят, а зачем Иисусу понадобилось крещение? Если бы он не преломился, вы бы не могли его есть, и я бы не мог его есть. Но он преломил сам себя и сказал, примите, едите. То есть это дал согласие, но здесь мы встречаемся, повторяю, в жизни. Это была вся его жизнь такой. И когда Дух Святой сошел на него при водах Иордана, тогда он говорит, если я силою Духа Божьего изгоняю бесов, и вы говорите, бес во мне, я изгоняю их силою князя бесовского Вельзеула. То есть он говорил, что он изгонял бесов силою Духа Божьего. Он был, Слово Божье, он был эта мука, пропитанная и политая елеем. Он изгонял их силою Святого Духа. Далее здесь говорится, чтобы все это было сделано с Ливаном. Ливан полностью весь сжигался, и ничего не оставалось. Ливан полностью весь сжигался, и Ливан не шел потом кому-то, то есть часть священнику не шла от Ливана. Если шла от хлеба, но только не от Ливана. Здесь говорится, и сожжет священник в память елея со всем Ливаном, это жертва Господу. Ливан должен был весь сожженным. Ливан – это благоухание. Практически Ливан является целью. Благоухание приятное. Он сжигался во святилище на жертвеннике курений. Ливан представлял благоухание, то есть цель. Какая цель была у Иисуса и какая мотивация? Мы говорим, он пришел спасать. Ливан не говорил о спасении. Ливан говорил о том, что он пришел прославить своего Отца. И его мотивация была прославить Отца своего Небесного. И, разумеется, это прославление было в том, чтобы нас спасти. Но чтобы нас спасти, его целью не должно быть, было спасение. Его главной целью было прославить Отца. Он хотел прославить Отца, и Ливан говорил о прославлении, о правильной цели. Там были другие цели. Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Но практически главная цель – это прославить своего Отца. Вы бесчестите меня, а я чту Отца моего. То есть и он совершенно не исходил от мнений людей. Он не обращал внимания, как люди будут реагировать. Он только смотрел, как реагирует Отец. Все, от чего отталкивался Иисус в своей жизни, это был его небесный Отец. И четвертая составная часть этого приношения – это соль. То есть мука, елей, ливан и соль. И здесь говорится, что при всяком приношении твоем приноси соль. И не оставляй жертвы без соли завета Бога твоего. Соль завета. Как-то мы с вами читали, Слово Божие говорит, разве вы не знаете, что Давид получил царство по завету соли? Он не получил его по завету крови, он получил его по завету соли. Никто не получит царство по завету крови. У него много сыновей было, но только один должен получить, у кого есть завет соли. Завет соли дает царство, завет крови дает спасение. Спасение и царство – это разные вещи. Мы сейчас говорим не просто о спасении, чад Божьих, мы говорим о жизни Иисуса Христа, но здесь мы встречаемся с солью завета. Соль завета – это святость Божия, проявление святости Божией, проявление Его чистоты и праведности. Вот что означает соль. Это значит, никогда человек не может разложиться. Соль, предохраняющаяся от порчи продукты, соль, делающая вкусным блюдо, дающая ему свой вкус. Конечно, у муки и у хлеба есть вкус и без соли. Но там не будет того вкуса, он не будет настолько вкусным. Но когда вы прибавляете туда соль, написано «пресный хлеб», но потом ты туда должен прибавить соли. Вы обратили внимание? Туда бросалась соль. Мы делаем наши опресноки без соли. Но любой опреснок, приносившийся Богу, приносился солью, если он приносился Богу. Когда же его ели мы его ели без соли. И нам нельзя было есть солью. Я буду говорить, почему нельзя. Вы обратили внимание, что мы вкушаем опреснок чистоты и истины без соли. Бог же всегда принимал солью и без соли не приноси. Это было бы нарушение. Но мы принимаем опреснок без соли. Священники едят эти опресноки без соли. Когда остается часть, они едят. Бог принимает ливан, Бог принимает соль. Священники не едят соли и не едят ливана, то есть они не могут принять в себя ливан и соль. Они принимают елей, смешанный с елеем опреснок. Соль же и ливан принимает только Бог. Если я приму с солью, я буду моментально убит. Соль – это святость Божия, это учение о проклятии, которого так ужасно боятся непросвещенные Богом люди, непросвещенные по своему невежеству и нежеланию, не желают погружаться в Слово Божие, отрицают его, называя Слово Божие черной магией. Прямо так и говорят, это из черной магии. Но святость не из черной магии, вы не найдете святости в черной магии. Черная магия трепещет, и все те, которые за ней стоят, трепещут от одного слова «Бог святой», «Соль завета». Он говорит, я не приму без соли завета. Если вы хотите принести ко мне приношение, любая душа, принеси ее с солью. То есть будьте святы, потому что я свят. Вот о чем говорит соль. Ни малейшего греха. Когда мы приносим жертву Богу, ни малейшего греха, мы говорим, но это невозможно. Вот тут-то как раз, кто говорит невозможно, тот и будет отстаивать и говорить, что он изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзеула. Потому что святость есть учение, которое убивает все, что не святое. Достаточно внести чуждый огонь, и несмотря на то, что они, сыновья Аарона, входят во святилище, люди близкие Богу, предстоят пред Богом и представляют весь народ, они были моментально убиты там. 250 именитых мужей, несмотря на то, что правильный огонь внесли, но они не имели права туда входить. Это могли делать только сыны Аарона, а не эти 250 именитых мужей. И огонь Божий опять убил их там. Обратите внимание, сколько сегодня гибнет людей Божиих. Сколько сегодня именитых людей, приближенных к Богу, к святилищу, претендуют на священство. Как только приблизились, претендуют на священство и умирают. Они живут все еще в теле, они продолжают участвовать в братских советах, в конференциях, получают посты, вешают себе награды, прославляют свое имя, но практически они, как священники, убиты. Или же как именитые люди для Бога не состоялись, убиты, потому что не было святости. Это как раз есть святость. Не нарушать границ. Бог сказал, определил, что ты можешь делать и чего ты не можешь делать, что ты можешь говорить и чего ты не можешь говорить. Вот что означает соль завета. В народе израильском соль завета означала обрезание. Младенец рождался. И когда младенец рождался, его обрезывали на восьмой день. Но несмотря на то, что обрезание шло на восьмой день, он не лишался хлеба. То есть его кормили. Мать кормила его, вскармливала грудью. Она не держала его в голоде 8 дней, иначе младенец бы умер. Он уже принадлежал к народу израильскому. Но соль завета давала ему запись имени. Меня часто спрашивают, когда заносится наше имя в небесную книгу. Оно заносится при соли завета. Мы не понимаем, мы это совершаем, но Бог это понимает. Когда мы принимаем крещение водою, наши имена записываются, это соль завета. Вы скажете, неужели в крещении водою есть соль завета? Да, там есть соль завета. там мы даем Богу обещание, в Духе Святом тоже есть соль завета. Соль завета, соль будет присутствовать везде. Когда вы посолили пищу, то соль эта растеклась по всей пище, растворилась, и вы чувствуете вкус соли, но вы не можете соль оттуда взять. Соль растворяется везде, и она предохраняет, она делает совершенно иным этот продукт и предохраняет его от порчи и от гниения. Иисус сказал, слова ваши должны быть приправлены солью. Они должны быть с благодатью, но приправлены солью. Почему мы имеем мало приверженцев соли? Если бы мы проповедовали сейчас только о благодати, мы бы не поместились в этом зале. Только потому, что внедряется соль, люди оставляют это служение. Только потому, что здесь есть соль, люди боятся этого служения и поносят его. Потому что здесь есть соль. Святость Божия. Никакой грех не пройдет. Мы не говорим сейчас о косынках и о косметике. Мы не говорим сейчас о традициях, приемах, преданиях. Мы сегодня говорим о святости Божией, которая глубоко проходит в тебя и что делает. Эта святость Словом Божьим проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. Святость Божия запрещает диктовать мужу в семье. Она говорит, ты господин, но ты только можешь добровольно править. Святость Божия понуждает мужа умирать, но не диктовать, добиться, чтобы это было добровольное послушание жены. Святость Божия понуждает жену, чтобы она добровольно подчинялась, а не из-под палки. Вот что святость Божия делает. И, конечно же, когда нет этой святости, то мужья думают, что их духовный авторитет мужчины в семье рушится, потому что женщина выставляется на какое-то особое место. Потому что им говорят, ты не можешь так делать и не должен так делать. Я не говорю сегодня о мужчинах отдельно или о женщинах. Я знаю, что мужчина ничем не отделяется от женщины, и женщина ничем от мужчины в вопросе греха. Женщина претендует и также согрешает, и также манипулирует, и делает то, что хочет делать, а не то, что хочет от нее Бог. И, конечно же, Бог видит и женское, и мужское сердце, для него оно ничего не значит. Пол для него ничего не значит. Он смотрит на преданность сердца. Готов ли человек пойти путем святости? Согласиться добровольно, как согласился Иисус. Вот что означает святость. У Иисуса это была добровольная жертва. Вы знаете, Иисус не обязан был приходить. Он мог не прийти, и он бы ничего не потерял. Пшеничная мука, которая представлялась, пропитанная елеем, там никто ничего не имел, имел только Бог. Здесь пшеничная мука не говорит ни о каких страданиях, она не говорит ни о чем. Пшеничная мука, которая давалась Богу, не хлеб печеный, а просто мука. От нее никто ничего не имел. А раз ничего не имел, то это не вопрос спасения даже. Следовательно, там никто ничего... И это не вопрос жизни, нашей жизни. Это вопрос личных отношений Бога и Сына Его, Иисуса Христа. Запомним, что всякая жертва, в которой человек ничего не имеет, священник не имеет оттуда никакой части, значит, это не принадлежит ни искуплению, и это не принадлежит нашей жизни. Мы не можем оттуда питаться. Я не могу питаться от Ливана, потому что вся слава принадлежит Богу. Он сказал, не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Я могу иметь от Духа Святого елей. Я могу иметь пресный хлеб. Но я не могу вкушать в себя хлеб с солью. Я должен его вкушать пресным. А иначе он меня убьет, если я вдруг попытаюсь его вкусить солью. Я буду снова говорить о соли, о ливане, о елее, немножко ниже. Здесь говорится, что когда вы приносите это приношение Богу, не должно быть квасного и меду. Его нельзя сжигать и приносить Богу. Как начатки десятин мы должны это приносить. Мы обязаны приносить наши начатки, квасное наше или же мед наш, то, что у нас есть, то, что мы приобрели, начатки мы обязаны принести Богу. Но в жертву мы не можем приносить. А как десятины мы можем приносить и должны приносить. И везде квасное – это примесь греха. Это примесь того, что разлагает. Вы знаете, не всегда есть вещи, которые являются прямым грехом, но они квасные. Там есть квасное, оно будет делать грех. Само по себе оно не грех, но грех будет идти за ним. И вот здесь сатана покупает нас. Он говорит нам, что есть грех и что не является грехом. И мы говорим, о, это же не является грехом. Но это влечет ко греху. Вы знаете, времяпровождение, когда человек не занят работой. Ну, они говорят, это же не грех. Вот не грех просто сидеть на велфере. Сидеть, когда у тебя есть возможность. Он говорит, у меня нет возможности, у тебя ее всю жизнь не будет. 50% Америки не работает, сидят на велфере. В некоторых городах до 70, до 80% доходит велфер. Совершенно люди не хотят работать. Но я сегодня говорю о чадах Божьих и не говорю о велфере. Я говорю просто, когда человек не задействован определенно Богом в работе обыкновенной, физической, у него появляется проблема греха. Вы знаете, откуда взялся содомский грех? Откуда появилось мужеложество, лесбиянство, скотоложество и другие извращенные сексуальные грехи? Они появились, написано, от пресыщения и праздности. Прямо написано, откуда у Содома это все появилось? От пресыщения и праздности. И я вижу, как сегодня этот дух просто входит, он просто врывается. Мужчинам так и хочется какую-то вот, ну, косичку здесь вот иметь, не понимая, от какого это духа. Вот им прямо вот так вот, и им не хочется работать. Или по-другому, но сатана уродует души человеческие. Грех появляется отсюда. Самая здоровая среда всегда была в мире. Неверующая среда – это работающая среда. Быть может, она сквернословила. Быть может, у нее не был лощеный слог, красивый слог. Но она была здоровой средой. Интеллектуальная среда, которая пресыщалась праздностью и пресыщением всего, у нее был лощеный слог, красивые слова, была культура, но она была разложенная. Там всегда присутствовал грех содомлян. Позвольте, если вы начнете проникать в любое человеческое искусство, вы найдете там 70% полного содомского разложения. Самые знаменитости, которым сегодня люди поклоняются, являются мужеложниками и лесбиянками. И люди кланяются им. Они берут их стиль песен, они берут их стиль музыки и вносят это в церковь, не понимая, что стояло и кто этот человек был и откуда он брал свою музыку. Потому что там было привнесено квасное. Сразу оно не является грехом, оно потом повлечет грех. Невоздержание, мы говорили с вами, когда у человека нет воздержания ко всему, во всем, это повлечет его в грех. Человек должен воздерживаться во всем, он должен иметь границы. То есть ты можешь это сделать, сразу это не будет грехом, но если ты попустишь себя, то это может стать грехом, это может захватить тебя. Павел говорит, ничто не должно обладать мною. Теперь далее. Здесь говорится о меде. Практически мед не является грехом, но Богу его нельзя приносить. Мед – это все то, что есть привлекательного в душе человека. Самого возвышенного, чистого и привлекательного, неплохого, доброго. Это наша миссионерская деятельность, наша, небожественная. Это наши песни душевные, не пришедшие от Бога. Это наша сентиментальность. Это наши возлюбленные, излюбленные друзья, круг наших друзей. Нет, мы не любим всех подряд, и нам не нравятся все подряд. Нет, мы выбираем специальных людей, которые симпатичны. Это мед. Слово Божие говорит, нет, такого не приноси мне. Вот у Иисуса не было этого. Он любил всех одинаково, без остатка. Вы скажете, но Иоанна он любил больше. И мы всегда говорим, Иоанн был у него любимый ученик. Он любимый был, потому что Иоанн его любил так. Иоанн возлежал у него на груди. Но Иисус не представил Иоанну место лучшее, чем Петру. И он не поставил Иоанна большим. Видите, мы любимчиков ставим большими. Он поставил Петра. Петра, которого знал, что он отречется от него и предаст его. Он поставил его главою. Он не поставил Иоанна главою. Хотя он был его любимый ученик, мы так говорим. Привязанность к Иисусу у Иоанна была особая. Но Иисус был совершенным человеком. Человеком с неба. Поэтому Бог не против, когда мы приносим Ему. Вот часто люди задают вопрос, если я душевный еще человек, что мне молиться не надо? Мне что, петь не надо? Мне что, не надо ничего приносить? Нет, Бог принимает это все, но только Он не питается этим, как жертвой, благоуханием приятным. Добровольной жертвой Он этим не питается. Но он берет это как десятину, как приношение. Здесь говорится, как приношение ты можешь Богу принести его. То есть, как начатки, как десятину, но не можешь его в жертву добровольную приносить, как хлебное приношение. Вот туда оно не входит. Хлебоприношение – это всесожжение, это полная дача, это абсолют, это совершенство. Поэтому, конечно, Слово Божие сейчас не говорит, что петь только такое. Но, конечно же, Бог в первую очередь хочет наконец-то питаться от народа своего и ждет духовной жертвы. Он хочет, чтобы ему принесли хлебное приношение, а мы приносим ему квасное, мед и говорим: «Боже». Он говорит: «Хорошо, я это принимаю как начатки, но я не принимаю как жертву». Теперь мы здесь видим Иисуса Христа. Я буду говорить сейчас о его страданиях, очень, очень глубоких, не похожих на грех и за страдания за грех. Иисус Христос, как человек, он должен был печься на сковороде или в этом огне, но этот огонь только приготовлял его к огню Божьему. Огонь Божий – это будет благоухание приятное. Для Бога и то, и другое было приятным. Но здесь присутствовал совершенно другой огонь. Когда его размалывали в зерна, и зерна толкли мелко и делали из них муку, пропитывали елеем, а потом жарили или там варили в горшке, или жарили на сковороде в огне, что этот огонь говорил о себе? Этот огонь говорил о том, что Иисус по своей природе был небесный, чистый, высокий, и когда Он пришел сюда, для Него было страдание только уже в том, что Он находился среди нас. Ну, представляете, когда вы, воспитанные, привыкшие к чистоте, не переносящие никаких отвратительных запахов, и вдруг вас помещают в помойную яму с какими-то отвратительными существами, для которых это, они любят это, они наслаждаются этим, и вдруг вас туда же помещают. Что вы будете ощущать? Вот представьте себе, я не могу этого представить, потому что я не был Иисусом, и никто из нас не был, но все-таки у нас есть воображение, да поможет нам Дух Святой представить страдания Иисуса. Вот это было Его страдание. В первую очередь Он страдал, эти страдания были в разных плоскостях. Первое, то, что Он ходил среди развращенного, прелюбодейного, лукавого рода. «Доколе буду терпеть вас, род лукавый и прелюбодейный». То есть Он совершенно не был отождествлен с людьми. Но страданиями я скажу, где Он отождествлялся. То есть вот эта сторона страданий не отождествляла Его с людьми совершенно. Он их не брал грех, Он был чужд греха, и Он мучился. Но будучи Богом любви, сострадание, глубокого, высокого сострадания. Он ужасно страдал. Я не понимаю, человек этого никогда не поймет. Это не человеческие страдания. Как бы я жестоко ни страдал, он страдает больше, чем я, смотря на меня. Апостол, то есть пророк Исаия говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Мы говорим, когда он взял немощи и понес болезни? Мы говорим, на кресте. На кресте Он эти болезни и немощи уже не нес. На кресте Он решил проблему и уничтожил болезни и немощи. Он их нес впоследствии всей Его всей земной жизни. И написано, что всякая болезнь, которая есть, была на Нем. И вот теологи еще мне часто задавали вопросы, вот ну где же Христос болел? Ну раз написано, что болел, что все болезни, Он болел нашими болями. Будучи человеком Божиим, сострадательным человеком, он настолько сострадал и настолько отождествлялся с моим горем, что он страдал больше, чем я. Я не настолько высок интеллектуально, не настолько психологически совершен, чтобы страдать от моей проказы. Но он страдал, он видел причину. Мы иногда не видим причину, видим грех, и мы ненавидим человека за этот грех. Мы говорим, ну что это такое? Но он видел причину и видел грех. И он жестоко страдал из-за этого. И вот это был как раз тот огонь Божий, который был в печи совершенно другого порядка, который приготовлял его к Божьему огню, который приготовлял, чтобы он стал телом, то есть чтобы стал пищей для меня, для нас, всех вместе. Чтобы этот хлеб печеный, который будет испечен, пропитанный елеем, могли у священники взять себе часть, мог Бог взять и остальное приносивший мог взять. И это был Иисус, с которым мы могли питаться. Вот здесь мы могли питаться от Его страданий. Он жестоко страдал, будучи сострадательным, любвеобильным, видя поругание, видя смерть, видя болезни. Он ходил, и написано, Он жалился над ними. И всех исцелил. Он не мог проходить мимо горя, просто так вот. Оно его мучило и удручало. И только Дух Святой мог помогать ему не умереть от этого страдания. Мы сегодня не можем отождествиться сострадая, хотя мы должны быть сострадательны, но когда в духе это сострадание мы можем нести. Иногда мы пытаемся взять душою сострадание. Я знаю людей, которые пытаются сострадать друг другу. Они надламываются, они падают, они разбиты. Они иногда не могут молиться, обращаются. Я не могу. Почему? Я вижу, такую несправедливость сделали этому человеку. И он отождествился с тем человеком и страдает за него, за то, что ему несправедливо что-то сделали. А потом еще с каким-то человеком, у которого жестокая боль, жестокое страдание. Мы можем быть убиты и раздавлены человеческим горем. Мы не способны его нести. Только в Духе Святом это возможно. И Иисус это нес на земле. И вот это были его страдания, вот это были немощи, которые он брал на себя, и болезни. Он брал их в том смысле, что отождествлялся, мучился и страдал. И когда этот огонь полностью закончился, тогда его брали, разламывали, поливали елеем. И политый елеем, солью и сливаном совсем, он приносился в жертву благоухание приятное. Потом оттуда оставался только хлеб, пропитанный елеем и помазанный сверху, который могли употребить священники в пищу для себя и также дать израильтянину, который его принес. Существует еще другая жертва этого хлебного приношения. Жертва посвящения. Мы будем встречаться с нею, и уже встречались в 6 главе Левит, но мы будем о ней говорить потом, где полностью весь хлеб сжигался, и священникам ничего не было, потому что они еще не были священниками, а только посвящали себя, и этот хлеб полностью сжигался. Но когда они посвятят себя, только тогда они могли есть и брать от этого хлеба. Есть хлебы, которые давались всем, которые приносил израильтянин, а есть хлебы, для которых израильтянин не мог касаться. Есть хлебы, которым не могли прикасаться даже дочери священника. Только мужского пола священники могли есть и должны были есть ее только на святом месте. Это говорит нам о великой святости Божией. Все должно быть чисто, все должно быть съедаемое во святом, нигде никаких шероховатостей. Все освящалось прикосновением Божиим. И теперь, когда мы видим человека Иисуса Христа, отдавшего себя за нас в своей жизни, и учения, которые говорят, то Иисус только Бог или Иисус только человек. Вот здесь как раз в этой жертве показано, что Иисус и то, и другое. Что одно не отвергает другого, и другое не упраздняет этого первого. Они все здесь вместе соединены. Он, будучи Богом, не пользовался никогда своими божественными возможностями, потому что Бог тело ему дал, и он должен был в этом теле пользоваться только силою Духа Святого. И он пользовался всегда этой силою Святого Духа. Теперь я хочу перейти на церковь. Церковь Иисуса Христа тождественна с Иисусом. Тождество с Иисусом определялось в его смерти и его воскресении. Если бы он не умер и не воскрес, никто из нас не мог бы стать участником его вечной славы, и он для нас бы ничего не сделал. Вот он уже был таковым при жизни, и Бог уже им наслаждался. Он уже был наслаждением Божьим, он уже был совершенством Божьим, но мы оттуда ничего не получили, потому что он нас мог возродить только своим воскресением. И только благодаря его воскресению мы теперь можем быть обладателями того, чем обладает он, точно того же. Только благодаря тому, что мы возродились. Святость Божия не родила нас. Смерть его нас не родила, нас родило его воскресение. И он возродил нас воскресением Иисуса Христа к упованию, живому, нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. Другие страдания Иисуса Христа были как страдания человека просто от людей. Они его ненавидели. Они ему мстили. Они ему завидовали. Они ему лгали. Это тоже было страдание третьего рода. То есть одно страдание было, что он смотрел на все это. Другое, что он отождествлялся и мучился. И третье, они его ненавидели. Самые близкие его изменяли ему, лгали ему в глаза. Рави, радуйся, приходит и целует его, приветствует его. Близкий ученик, один из 12, не из тех множества, которые ставили, из самых приближенных. И он это все должен был видеть и терпеть до времени, и страдать. Святые Божии будут подвергаться этому же. Это их слава, это их огонь. Это то, что испечет их и приготовит их к пище огня. Это то, что может вкушать Бог. Видите, Бог только тогда сможет нас вкушать в этом хлебе, когда мы будем приготовлены вот этим огнем, тогда мы станем жертвой благоухания приятной. Когда огонь Божий на жертвеннике пожирал этот хлеб, Иисус не страдал, Он наслаждался. Когда Бог начнет брать все это благоухание от нас, мы будем наслаждаться. Небесный Отец, что в этом происходит наш плод, что это помогает нам умирать, что это помогает совершенно от нашей природы отделить нашу природу. Этим занимается соль. Соль будет отделять. Только соль занимается отделением. Ливан не занимается отделением. Ливан, когда соль уже сделала свое дело, тогда ливан вступает в свои права. Цель Божия только тогда может быть исполнена человеком, когда есть соль. И я снова возвращаюсь к самому главному. В этой пшеничной муке для нас. Это есть хлеб жизни. Иисус сказал, если вы не будете есть этого хлеба, вы не будете иметь жизни. Я есмь хлеб жизни. Я всегда мучился и страдал. И знаете, когда вы спрашиваете ваших детей маленьких, когда они выросли, спросите, вот те люди, которые родились в христианских семьях и которых постоянно лишали вечери Господней, у всех у них всегда было желание, и все они чувствовали себя неполноценно и обделенными. Им говорили, что они такие любимые Господом, и что Бог их так любит, что поставил их пример для взрослых людей, и что взрослые должны умолиться и стать такими, как они. И вдруг они чувствовали здесь обделенность. Если Бог нас любит, и они должны стать такими, как мы, получается, что это не грех делают, а нам его нельзя, потому что мы дети, мы святые. Если это не грех, то почему нельзя нам? Нам в первую очередь можно, потому что мы дети. Я никак не могу понять людей, которые все еще стоят, говорят, разносят эту худую молву или остаются при своем мнении где-то глубоко в себе, наслаждаясь своими преимуществами, своей высотою, и все-таки у меня есть свое мнение. И все-таки, ну, пастор хорош в тех вещах, а в этих он... Я должен держать себя, я должен контролировать этого пастора все равно. Он человек. Вы смотрите на пастора просто... И хотите через пастора увидеть Бога, не получится. Посмотрите на Слово Божие, которое поставило пастора, и посмотрите на пастора через Бога. Тогда у вас все получится. Пастор несовершенный человек, но Бог совершенный, поставивший пастора. Я не говорю сейчас о себе, я говорю о принципе. Когда мы смотрим на служителя Божия через Бога, мы доверяем Ему. Когда мы смотрим на Него, желая увидеть, что Он нам говорит, мы не будем доверять Ему. Мы неправильно смотрим, а раз мы неправильно смотрим, мы не доверяем, и мы не сможем воспринять истину Божию. Истина Божия воспринимается только тогда, когда мы правильно смотрим. Нам нужно занять правильную позицию и правильное положение, посмотреть на принцип Божий и на точку отсчета, и на то измерение, и на ту плоскость, где мы должны смотреть на помазанников Божиих. Тогда нам станет понятно. Я бы хотел, чтобы эта сатанинская ложь, пришедшая из ада, лишение детей хлебопреломления, выветрилась по всему христианству. Чтобы мы могли давать нашим детям, это есть жизнь, мы не понимаем этого до конца. Это понимает только Бог, как я говорил в начале, это пшеничная мука, отдаваемая полностью Ему, и ничего не приходило нам. Но все-таки там была часть священникам. И коль мы царственное священство, мы должны представить эти возможности нашим святым детям, которые святее нас во много раз. Хотя они делают, быть может, греховные поступки, не слушаются нас или еще что-то, но, повторяю, Слово Божие говорит, они святее вас, потому что им не вменяется грех, а вам вменяется. И если вам вменяется грех, и вы позволяете себе все-таки вкушать опресноки чистоты истины, почему не позволяете им? Они не умеют рассуждать, им не надо рассуждать, дорогой. Рассуждают только те, кому вменяется. Если бы они могли рассуждать, то им бы вменялся грех. Так как они не могут рассуждать, потому им грех и не вменяется. Это для тебя написано, это ты должен рассуждать. Детям не нужно рассуждать, их надо просто кормить. Ребенок не рассуждает, сколько процентов жирности молока у матери. Он не рассуждает и не разлагает его на части. Он не думает, из чего же оно состоит, почему оно стало молоком. Но мать знает, что нужно, чтобы было хорошее молоко, какая пища ей нужна. Она знает, какой образ она должна вести. Она знает, что если она выпьет баночку пива, то алкоголь попадет в молоко.
и в кровь попадет в ребенка, и это будет потенциальный алкоголик. Он никогда не пил, но у него будет тяготение к алкоголю. Мать прекрасно понимает, и сегодня все просвещены в этом. Если она употребляет никотин, никотин попадает в молоко. И этот никотин вызовет желание курить у ребенка. И он в возрасте своем начнет тянуться. Почему сегодня многие дети верующих тянутся к алкоголю и к никотину? Потому что их родители тайно попивают и курят тайно. Тайно принимают наркотики. Почему сегодня маленькие дети развращены? Потому что их родители тайно смотрят секс, журналы, развращаются. Тайно в образах своих развращаются. И поэтому это генетически переходит в детей. Но Слово Божие говорит, я не вменяю им, я вменяю вам. Оно не вменяет им, и Бог сегодня хочет, чтобы мы поняли это. Это наше душевное такое. Вот мы хотим что-то Богу сделать доброе, и не делаем доброго. Святость Божия сегодня горит высокой ревностью и Его божественным огнем, чтобы освободить нас от этого. Сегодня Дух Святой хочет, чтобы мы с верою дали нашим детям, с верою. Чтобы верою представляли, Дух Святой вырвет их из власти тьмы. Дух Святой сохранит их при разлагающейся и вот этой гниющей системе религиозной. Она не способна уже удерживать никого. И никакие вожжи уже ничего не удержат. Если сегодня Дух Святой не войдет в нашу среду и не остановит это растление, наши дети погибли. Несмотря на то, что я говорю с кафедры, и все равно наши дети нарушают это. Они позволяют себе критиковать и давать оценку, что пастор говорит и какой процент у него религиозности. И когда я здесь говорю, что отношения нецеломудренные друг с другом, уединение всевозможное, они говорят, это у него еще религиозность не выветрилась. И это только потому, что родители не хотят признать, что святость Божия не есть религиозность. Религиозность, когда там есть попускаемый грех, когда мы под платком скрываем ложное представление о Боге, называя его покрывалом. И когда там, под этим покрывалом, мы желаем руководить своим мужем, под этим покрывалом лжем, когда мы совершенно под покрывалом такого монашества, ничего нельзя, но там у нас все сокрыто внутри. Запомните, это все равно перейдет в детей, и вы уже увидите их без платков. Сколько людей, они мучаются, когда же они выйдут или страдают от этого, но они не хотят их иметь. Настоящее Божие правило – это желание чистоты. Когда человек хочет иметь образ Божий, он делает это с пребольшим удовольствием, и он не стесняется, и не чувствует себя вот как-то обособленным таким и мученически. Я встречал и как не беседовал, когда маленькие дети, когда им до полу сшивали платье, они бедные приходили, и они стеснялись, у них и сейчас эта закомплексованность не прошла, на них смотрели, как на второсортных. Мало того, было небрежение, очень редко в многодетных семьях была чистота, ее практически было невозможно содержать. В одной комнате содержать 10 детей в двух комнатах невозможно, мать полностью истрачивала себя. А он, знаменитый пастор, только ходил и проповедовал, не обращая внимания, она рожала. Конечно же, она не могла их содержать. Когда наши дети первый раз пришли в школу и ходили, учителя долго не знали, пока до определенного времени, что неверующие. И как только подошло время вступать в октябрята, наши дети заявили в школе, мы не можем быть октябрятами, мы христиане. Учительница была просто шокирована. Как вы христиане? Я христиан, говорит, узнаю сразу. Я говорю, как вы их узнаете? Они, говорит, грязные, неопрятные. Я понимаю, неопрятные, грязные, потому что это было невозможно. Не все это могли делать, я не осуждаю. Но я показываю, что это было невозможно при этой структуре. И святость, наконец-то, в детях должна быть совсем по-другому. У них должно быть желание. Они должны знать Иисуса как совершенного человека. Они должны видеть это в родителях. Они должны слышать это от родителей. Когда мы говорим, а внутри это не чувствуем, детей не обманем. Они видят, что мы говорим, что мы чувствуем и как мы живем. Мы пытаемся их наказывать и бить, и заставлять, и что-то делать, а сами этого не делаем. Конечно, слава Богу, что сегодня Дух Святой начинает работать на детей. Сегодня есть дети, которые становятся примером для родителей. Сегодня есть дети, которые наконец-то выбирают себе дорогу к Богу, минуя дорогу родителей. Они уже смотрят и говорят: нет, я не хочу такой жизни. Они не могут сказать в лицо своей матери, своему отцу, но глубоко внутри они не хотят жить такой жизнью. Но запомните, вы будете жить точно такой жизнью, если вы не отречетесь от них и не будете есть этого хлеба. Многое это случилось, и причины этого падения детей наших. Они не вкушали хлеба жизни. Мы им внушали, мы им говорили, но мы не давали им хлеба жизни. Вот поэтому причина сейчас в них. Если бы мы давали им хлеб жизни, вы знаете, что у них бы проявилось? У них бы проявилось откровение славы Божией, и они могли бы учить вас и меня. Дух Божий начал бы через них действовать, потому что им дают жизнь, и сила Духа Святого начала бы работать в них, как работала в Самсоне. Когда только он подрос, Дух Божий начал действовать в нем. Я верю, что те родители, которые сегодня верою будут давать своим детям, Дух Божий начнет действовать в ваших детях. Быть может, они удивят вас, удивят содержанием святости и содержанием того, что они сейчас берут. Многие родители не способны удержать, потому что водоемы разбиты и не могут держать воды. Бог дает воду, а у них вода вся растекается. У детей не разбитые водоемы пока. У детей они сохранены. Они еще не видят этих заблуждений, многого чего не видят, и они будут сохранены за счет этого хлеба, который является нашей жизнью. Христос есть хлеб жизни, и хлебное приношение – это Его жизнь. Мы можем питаться именно Его жизнью, мы не можем питаться Его божественными качествами. Бог сказал, что мы будем жить, если будем питаться Его качествами жизни человека на земле. Хлеб представляет Иисуса Христа, живущего здесь. Если вы начнете питаться Его божественными качествами, изгнанием бесов, чудесами, знамениями, вы умрете. Потому что и я умру, потому что я в теле. И в теле мне нужно питание человеком Иисусом Христом. В теле мне нужно питаться Иисусом Христом, пришедшим во плоти, которого родила Дева Мария. Он явился во плоти, родился от Девы, подчинился закону. Вот кем мне нужно питаться. И смотря на него, я могу быть послушным моим родителям, потому что он слушался до 30 лет. Он был выше своих родителей намного, но он подчинялся им. И когда я буду питаться вот таким хлебом, я могу заставить себя пойти его путем. Его ничто не могло удалить, ни демоны, ни люди, ни ад. Но он в этом огне был испечен, закален. Сегодня дети Божии закаляются в этом же огне. Слава Богу за это. Сегодня Дух Святой дал нам такие условия, но люди многие не хотят этого. Они хотят какого-то особого прославления, они хотят какого-то признания, они хотят какой-то деятельности, в конце концов, чего-то, но только вот не по Писанию. Когда мы начинаем Слово Божие ставить на первое место, мы вдруг видим себя, что у нас многое. Если у меня появляется зависть или обида, или упреки, или недовольство, или я сваливаю что-то на кого-то, говорю: это из-за тебя, это из-за тебя. Муж говорит жене, жена мужу, дети родителям, родители детям, на пастора, это из-за него. Это говорит все о том, что мы не питаемся этим хлебом. Когда мы начнем питаться этим хлебом, что бы со мной ни случилось, жена может быть только источником, муж только источником, но практически это я виноват, не жена. Это я виновата, не муж виноват, не дети виноваты, не родители, это ты виноват. Вот когда я пойму эту цель, что бы со мной ни случилось, и там, где я не выдержал, сорвался, и там, где меня достали, это не они виноваты, и не они меня достали, и слава Богу, эта божественная рука достала и указала: это человек ветхий, это квасное в тебе, удали квасное. Я не могу больше слушать шума песней твоих и звука гуслей твоих. Пусть как вода течет суд и как правда сильный поток. Вот что я хочу. Я хочу святости Божией. Бог хочет святости от нас. Он хочет, чтобы мы представили добровольно решить проблему каждому человеку. Чтобы жена представила возможность добровольно решить мужу проблему в отношениях с ней. Иногда жены требуют. Они говорят: ты должен, упрекают, вот ты не ведешь себя так, как вот та жена. Посмотри, как она со своим мужем. А тот-то посмотри, как он вот та и поступает, и они друг другу указывают, они недовольны. Им все время кажется, что кто-то живет лучше, чем они. Но практически мы этого не должны делать. Это говорит о квасности в нас. Мы требуем, Иисус ничего не требовал. Он страдал, он мучился, но не требовал. Он желал. Он желал любви, у него была потребность в любви. Как он хотел, чтобы побыли с ними, хотя немного. Но кто с ним захотел быть, страдать? Он жестоко страдал, но это не было страдание за грех. Даже в Гефсиманском саду, когда он был, это не было страдание за грех. За грех он страдал только на кресте. Если он страдал за грех в Гефсиманском саду, тогда крест лишается своей красоты и своей силы. несмотря на то, что пот был как капли крови, сатана напал на него, давил на него. Но, тем не менее, это не было страдание за грех. И никакой речи еще о грехе не шло. Речь шла о чаше, и страдания за грех будут впереди. Страдания за грех будут гораздо выше, чем Гефсимания. Иногда мы хотим поставить теологически: о, Гефсимания. Страдания в Гефсимании были страшнее, чем на кресте. Главное, вот когда он согласился, а потом уже пошло все как по маслу, было легче. Нет. То, что было на Голгофе, остается великой тайной и не входит ни в какое сравнение по своей мощи и объемности страдания, которое должен был испить Сын Божий там, в жертве за грех. Но то, что он здесь, в Гефсимании, это тоже хлеб ломимый. И здесь он тоже был под силой Духа Святого. И здесь он не потерял Отца. И здесь он не говорил: «Отче, где ты?» Но написано, ангел пришел и укреплял его. Здесь он разговаривал со своим отцом и молился. Он ужасался и тосковал, но отец смотрел, и он видел отца. Когда мы ужасаемся и тоскуем, но видим все-таки его, не правда ли это помогает? Какие бы ни были страдания, но когда мы видим, он смотрит, видит, наблюдает. Вы чувствуете, все видит. Это одно только его око, что он смотрит, помогает вам побеждать все. Но на кресте он потерял это все. Страдания увеличились и потерял лицо отца. И он был в человеке, в теле. Хотя это тело было Духа Святого, но в это время тело приняло в себя грех. Мы будем говорить об этом позже, не сегодня. Поэтому сегодня на этой главе я хотел бы закончить, чтобы не начинать о жертве мирной, о хлебном приношении. Запомним, что это человек Иисус Христос в своей жизни, которым мы должны питаться. Мы отождествлены с Ним. И все эти четыре составные части этого приношения запомним для себя. Мука, елей, соль и ливан. Мука – это символ чистоты перемолотого вот этого зерна Слова Божия. Слово Божие будет испытано в нас и перемелено. Мы говорим: Боже, почему же Слово Твое не работает? Работает. Работает, подождите, Бог мелит теперь это Слово. Есть Слово Божие в нас, которое должно быть перемолото, и есть Слово Божие, которое должно упасть в землю и принести плод. Есть Слово Божие, которое для посева, и есть Слово Божие для пищи. Дающий же семя сеющему подаст и обилие. Видите, семя сеющему и хлеб в пищу. Бог дает и то, и другое. Плохо, когда мы употребляем то, что Бог дает на посев, в пищу, и то, что в пищу, мы пытаемся сеять. Да откроет Дух Святой нам силою Своею, что нужно сеять, а что нужно употреблять в пищу. Тот же Иисус, то же Слово Божие будет нашей пищей и питьем. Дайте его этим жерновам, страданиям в горниле расплавиться, перемолоть его в муку. Дух Святой пропитает это силою Своею, наполнит, а потом помажет вас и уполномочит вас. И тогда вы сможете действительно изгонять бесов. И тогда вы не будете их считать. Сколько их там? 50, 40, 7 вышло. Банда обыкновенная. Там люди иногда пытаются узнать, раз здесь написано. Ну, иногда Иисус спрашивал, сколько вас? Мы пытаемся спрашивать всякий раз, а сколько вас? Вы чувствуете, это вы спрашиваете, ваше любопытство. Никто не может изгонять бесов правильно, если не будет на это уполномочен. Пока не будет помазания сверху елеем, никто не может изгонять бесов, никто не может исцелять. Хотя многие люди исцеляют и изгоняют бесов, но в конечном итоге Бог это все скроет, и они увидели, что это была просто игра, что бесы просто с ними игрались. Показывали им пятки, рога, хвост, как они уходят, и практически никто никуда не уходил. Они просто уходили на дно, замолкали в этом человеке. Одно заменялось другим. И сами люди не были освобождены и уполномочены. Потому что они не были святы. Святости не было. У них была принадлежность к святости, но не было следствия святости. Они были святыми по искуплению, но они не были святыми по своей жизни. Они не захотели платить требуемую цену. Поэтому мы будем платить эту требуемую цену. Сейчас мы будем петь. Пожалуйста, споем. И если у нас есть вопросы по этой главе, по Иисусу, как человеку, которым мы должны питаться, пожалуйста, вы можете задать их. Объясните, пожалуйста, один человек сказал, что омывать буквально ноги – это все равно, что впасть в блуд. Правда ли это? Благодарю. Нет, это неправда. Омывать ноги – это есть служение, смотря как вы омываете, смотря что вы вкладываете в эту цель. Если вы омываете ноги при хлебопреломлении и считаете, что это принцип, то это грех. Это не является блудом, это является обыкновенным загромождением, потому что ноги являются не чистотою, а опреснок чистоты является чистотою. И никогда нечистота не может соседствовать с чистотою. 4 места Священного Писания о хлебопреломлении без омовения и 1 место об омовении без хлебопреломления. Хотя и пытаются сказать, что все-таки это было на вечере, но на этой вечере вошел сатана в Иуду с куском хлеба на омовении ног. Апостол Лука в 22 глава сообщает, что вошел же сатана в Иуду, называемого Искариотом. Лука не говорит, когда вошел, где вошел и при каких обстоятельствах вошел. Это описал Иоанн на омовении ног, на этой вечере. Лука констатирует, что сатана вошел. И только тогда Иуда пошел и сказал, что вы дадите мне, я предам его. Они сказали 30 серебряников, но только не при народе. Наступал же праздник опресноков, называемый Пасха. Иисус посылает 2 учеников. То есть из Луки и Иоанна, сопоставляя только 2 евангелиста, я сразу вижу, что омовение ног было за несколько дней. По Марку я узнаю, что это было за 2 дня до Пасхи в доме Симона Прокаженного. Произошло вот это омовение ног, где сатана вошел в Иуду, и он ушел. То есть практически оно не имело никакого отношения, оно имело не заповедь, там был принцип любви, заповедью любви, чтобы мы любили друг друга, как он возлюбил нас, и прощали друг друга. Мы должны омывать ноги не один другому, а друг другу. Один другому – это значит, я оскорбил его, а прошу прощения у него. То есть я, оскорбив его, запачкал себе ноги. И только он может мне простить, только к нему я должен прийти. И это был принцип. Помимо принципа, простое омовение ног может быть служением. И не просто только омовение. Дело в том, что на Востоке это был знак уважения, служения, гостеприимства и так далее. Но вы можете служить сегодня всем. Сегодня нет надобности пришедшему человеку омывать ноги. Вот. Наоборот, у вас есть душ, у вас есть все. Или человек пришел к вам с нуждой и говорит, у меня не ладится вот там, или скажи мне такую-то информацию, где ты достал это. Он говорит, я тебе ноги помою сперва, садись. А вот этого я уже не скажу где. Я к одному брату пришел, он мне предлагает ноги помыть. Я к нему пришел спросить, где ты достал там бумагу, вот. Он говорит, о, я не могу тебе сказать, где, потому что это моя точка, если ты узнаешь, что, а потом где я буду брать? То есть даже вот в таких мелочах вот эти люди, вот омовение ног, а вот нет. И при том это омовение ног, они уже, ну, везде. Вот везде, где только не есть. Не понимая, что само омовение ног по себе может быть красивым, добрым служением или даже примером, но ни в коем случае не заповедью и при том не вместе с хлебопреломлением. Поэтому само омовение ног не является грехом, но при хлебопреломлении оно является грехом. И поэтому, как только я взял на себя по свидетельству Божию ответственность за церковь, я первое, что сделал, отменил омовение ног при хлебопреломлении. И за это получил то, что получил Иисус. Он нарушает субботу. А Иисус не нарушал субботу. Это они нарушали. Ну, как бы там ни было, я много уже говорил на этот вопрос. Дорогой брат Аркадий, в одной из последних ваших проповедей вы сказали такую фразу, что ни один из пророков Ветхого Завета не был рожден свыше. Для меня не совсем понятно, какой смысл вы вкладываете в эти слова. Ведь вы говорите, согласно Писанию, что человек, нерожденный свыше, мертв для Бога. Конечно, Бог может контактировать и с людьми духовно мертвыми, но ведь некоторые из ветхозаветных пророков имели такие близкие отношения с Богом, о которых многие дети Божии наших дней не имеют представления. Христос в беседе с Никодимом сказал, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И однако же он сказал, что Авраам, Исаак и Иаков будут возлежать в Царстве Небесном. Более того, Иоанн Креститель является другом жениха, а это больше, чем быть просто в числе приглашенных на брачный пир. Далее, когда Иисус увидел... Я не буду дальше читать эту записку, пожалуйста, пишите вопросы, но не отвечайте на них. Когда вы пишете вопрос, просто напишите, как так получается, чтобы я не читал письма здесь. Дело в том, что я объясню вам, если вы уже сами отвечаете, то нет смысла мне отвечать тогда, зачем вы задаете такой вопрос. Согласно Нового Завета, сегодня ни один рожденный свыше человек не является живым для Бога, он мертв. Но в Ветхом Завете, несмотря на то, что не существовало этого рождения до пришествия Иисуса Христа, люди, хотя и не рождались свыше, но там была другая структура. Заметьте, что нельзя путать две структуры и брать вместе. Структура Нового Завета возвышенней, выше и гораздо более приближенней к Богу. Здесь пишется в этой записке откровенная ложь, что те пророки имели такие контакты с Богом, о каких мне и не снилось. Однако Иисус прямо сказал, что наименьший из людей Нового Завета выше самого большого пророка. Наименьший в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя. Дело в том, что Дух Святой, так как живет сегодня в Новом Завете в человеке, никогда так не жил. И поэтому там не называлось это рождение свыше, хотя оно присутствовало в образах. Ведь самой жертвы Христа не было, однако были прообразы жертв. Но как я могу сейчас сравнять? О, это не то, вот только жертва Христа. Так как еще жертвы Христа не было, Бог брал кровь тельцов, козлов, голубей, других животных чистых, и все они отображали Христа. Но грех полностью не уничтожался, он только покрывался. Теперь же мы имеем преимущество, грех уничтожается, упраздняется, и памяти о нем не остается. Кровь Иисуса смывает грех в памяти самого Бога Отца, и в первую очередь для Бога Отца он не видит больше греха. Если мы помним, мы не хотим пользоваться кровью. Попытайтесь забыть. Медицина говорит, что если человек что-то сильно возненавидит и захочет забыть, он забудет. То, что человек сильно хочет иметь и верит в это, он сегодня лжет и говорит в это, а потом завтра рассказывает это как истину, он уже поверил в это. Много таких людей, и я думаю, люди пожилые помнят, как они, будучи молодыми, многие вещи в своей жизни приписали себе, потом поверили в это и до сих пор рассказывают это. Я однажды так сказал, мне говорят: о, ты, наверное, так поступал, и вот так и говоришь. Да, я тоже так поступал, я такой же, как и вы, и все мы одинаковые. И потом каялся в этом, когда стал приближаться к Богу, и вы будете приближаться, Бог вскроет это все. Я говорю не только на личном опыте, я говорю по откровению и по личному опыту также. Поэтому то, что было в Старом Завете, там было три крещения, там было и три рождения. Но они были в образах и не были в той силе, в тех красках и в той полноте, но были. Дух Божий контактировал с ними, но он не так контактировал так, как с нами. И метод контакта был другой, не такой, как с ними. Совершенно другой. Дух Святой взял от Иисуса. Тогда же Дух Святой брал от Иисуса то, чего Иисус не совершил. Сегодня Дух Святой взял от Иисуса то, что Иисус уже совершил. И поэтому он Никодиму сказал: ты не можешь войти в Царство Небесное, если не родишься свыше. Почему? Потому что прошло время Ветхого Завета. До этого Никодим мог бы войти до Иисуса в Царство Небесное вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом и быть в Царстве Небесном. Но теперь, когда пришел Иисус, Мессия, Никодим уже не может войти в Царство Небесное, если не родится свыше тем путем, которым он проповедует. Потому что с Иисусом Христом, с его смертью и воскресением закончилась эпоха Ветхого Завета, и люди, пытающиеся войти в Царство Небесное по законам Ветхого Завета, не войдут туда. Вот что говорило это место Священного Писания. Это не значит, что люди те были для Бога мертвы. Они для Бога были живы. У них была своя структура, и нельзя эти структуры, то есть, совмещать. Та структура дана нам для образа всего лишь навсего. Но в той структуре Бог рождал. Все крестились в Моисея, в облаке и в море. Видите, три крещения. В Моисея, в облаке и в море. Значит, крестились. Мы тоже имеем три крещения. Иоанн говорит: я крещу вас водою, идущий за мною сильнее меня, будет крестить вас Духом Святым и огнем. У меня нет времени, повторяю, читать, допустим, такие длинные. Если бы вы записали, я не осуждаю вас, но запишите в следующий раз кратко вопросы. Если это так, то почему так? Не надо приводить места Писания, я их сам вам потом приведу, эти же места Писания. То есть задавайте только вопросы, чтобы я мог ответить, иначе мне сложно отвечать и читать, и занимать время у людей. Такой вопрос. В каком случае можно отметать прах с ног? Объясните, пожалуйста. Матфея 10 глава, 14 стих. Иисус сказал: истинно говорю вам, если вы придете в какой-то город или дом, и вас не примут, слова мира, вы скажете: мир вам, вас не примут, то отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели дому или городу тому. Теперь, в каких случаях можно отрисать прах? Иисус сказал: когда вы придете, и вас не примут. Апостол Павел два раза описывает это в Деянии апостолов. Это было много раз больше, но Дух Святой нам привел два свидетельства от самого апостола Павла. В течение трех месяцев Павел проповедовал об Иисусе группе еврейского происхождения, своим братьям. Но часть их через три месяца слушала, а потом восстала. Тогда написано: Павел отделил учеников, те, которые восстали, он отделил их отдельно, а те, которые были, соглашались дальше слушать его, отделил их отдельно, и на оставшихся, которых отделил, отряс прах. Это сделал он дважды с иудеями, сказал: кровь ваша на головах ваших. Практически он предал их проклятию, сказав: кровь ваша на головах ваших. Отрести прах – это значит проклясть. В каких случаях мы это должны делать? Только в тех случаях, когда есть возможность благовествовать. И когда благовестие услышано и не принято, и противятся, только тогда. И заметьте, что это не к миру относится. Это относится к людям определенно верующим, которые отвергают Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это не относится к людям, которые увлечены группой священников и кричат Иисусу: «Распни его». Об этих людях он сказал: «Прости им, они не знают, что делают». Но об этих людях, которые возбудили кричать, Иисус сказал: «И молитва их да будет менена в грех. Да придет на вас вся кровь праведная, пролита от Тавеля до Захарии». Он не только им вменил свою кровь и всю, а всю кровь им вменил, потому что они дети тех, генетически, которые убили этих пророков, теперь они убивают Иисуса. Теперь они требуют: «Распни его». Поэтому определенно должны знать, что не всякий человек может этим пользоваться. Во-первых, если вы придете, чтобы пойти, надо быть посланным. Заметьте, иногда мы приходим, будучи непосланными, и пытаемся, вот когда вы будете посланы, помазаны елеем, тогда у вас будет от Духа Святого ведение, когда это делать. Не пытайтесь это делать вашим братьям и сестрам, которые находятся вне вашей досягаемости, не на вашей территории, и Бог не поручил вам благовествовать им. Дух Святой дойдет и захватит их в свое время. Они сейчас не могут этого слушать, потому что есть вожди, которые по разным хитросплетенным причинам пытаются отвратить их от чистоты и сказать: это ересь. Поэтому не пытайтесь им проповедовать. Пытайтесь проповедовать только тем, которые придут к вам с нуждою, не с тем, чтобы ковыряться. Не беседуйте с такими вообще, а с тем, которые придут, вы увидите их по лицу. Они скажут: «Слушай, скажи, почему ты такая радостная? У тебя столько горя, я смотрю. У меня вот это, и я уже не могу. А у тебя вот такое горе, ты радуешься. У тебя вот это постигают все тебе, а ты как-то...» И они увидят, что это не религиозный фанатизм. Они увидят свет, придут. Они понуждаются сами. Они попадут в обстоятельства, где понуждаются в помощи. Вот тогда и помогите им. Но не пытайтесь помогать человеку, который приходит вас спасать. Когда вас приходят спасать, не пытайтесь их спасать. Получается, что мы начинаем просто... Слово Божие говорит: оставьте это для других людей. Пытайтесь уходить, скажите: давайте не будем говорить на эту тему. Я люблю вас, я не хочу вас оскорблять. Мне открыто вот так, согласно Слову Божьему. Если у вас нет твердого основания, Слово Божье, вы его слышали, но не запомнили, то это ваша вина, поэтому не пытайтесь. Возьмите, запомните, изучите и скажите один раз человеку: написано так, так и так. И только при написанном. Если у вас нету, то не говорите. Скажите: вы знаете, я не помню. Я принял это веру и знаю точно, что написано, не знаю точно где, потому что я не послан, чтобы проповедовать и доказывать. Но все-таки надо изучать Священное Писание, особенно по доктринам. Особенно на основании то, на чем мы основываемся. И если вы увидите о святости Божией, вся Библия святая и весь Новый Завет святой. Поэтому отрицать прах практически вы можете только тогда, когда вы будете посланы Богом и уполномочены им, помазаны елеем, и вашего свидетельства не примут. Тогда вы отрисете прах от ног ваших. И тогда будет, я говорю, отраднее Содому или Гоморре. Другое, вы можете это делать, когда будете уполномочены пастором и отлучать людей. Отлучить человека от церкви за какой-то грех – это равносильно отрести на него прах. Сказать что-то негативное – это значит проклясть человека. И я еще не знаю столько проклятий, сколько сегодня испытываем мы. Мы еще никого не прокляли и ни на кого не отрясли праха. Однако все говорят о том, что мы проклинаем и отрясаем прах, только потому, что мы хотим освящаться и жить святой жизнью. Если есть люди, о которых я могу сказать: не приветствуйте их, то это еще не говорит о том, что на них отрушен прах или отрясли. Не приветствую, я говорю, не приветствуйте любого брата или сестру, которая входит к вам в доверие, а потом начинает разлагать вас. Или входят сюда в доверие, а потом начинают говорить одним одно, другим другое. Мне будут говорить: о, мы с вами заодно, мы тоже так понимаем, а там начнут разлагать и говорить, что они служителя, у них тоже есть откровение, или же у них есть религиозный опыт. Вот таких людей просто, я говорю, не приветствуйте. Не дерзая отрясти на них прах, потому что хочу помиловать их. Молюсь о них, чтобы Бог их помиловал. Я бы мог это сделать, потому что они слышат истину, и они отвергают Слово Божие, не хотят, крича: а что наши отцы? Слушайте, я сейчас не с отцами вашими разговариваю. Вы поносите ваших отцов, вы поносите братьев, не признаете их. Но когда дело касается фанатизма, они опираются на братство. Братья, извините, а вы что, братьев почитаете? Обычно, когда разговариваешь с этими людьми, они кроме себя никого не почитают. они всех видят грешниками. Вот. Но начинают отстаивать что-то, диктовать что-то, никого не признают, никакой власти. Поэтому я просто молюсь об этих людях. Так, у меня больше записок. Нет. Остались, если есть вопросы устного порядка, можете задать. Если у кого есть вопросы, пожалуйста.